Я с большим удовольствием представляю нашего следующего гостя. Это экономический эксперт Сергей Фурса. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мы бы хотели сегодня поговорить с вами об экономических итогах года и о том, кому же Украина теперь опять должна.
Да, в общем,
и что с нашими долгами.
Подводим экономические итоги года. Внешнеэкономические, если вы не против, да?
Совершенно.
У нас какое сальдо? Безрадостное,
да,
депрессивное.
Нет, у нас позитивное, если мы итог года в данном направлении очень позитивен.
Да, в чем вы видите позитив?
Мы реструктуризировали внешний долг коммерческий, который у нас был, мы до сих пор остаемся в программе МВФ. Это две самые позитивные новости, которые, собственно, у нас были.
А можете поподробнее? Вот мы остаемся в программе МВФ. Подробнее в этом.
Ну вот что,
что написал.
Единственным ресурсом для пополнения средств, единственным кредитором Украины на данный момент является МВФ.
Так.
Никто другой в здравом уме нам денег сейчас не даст.
Угу.
Все остальные, кто дают, они тоже в здравом уме, но это Америка и прочие официальные кредиторы, плюс Мировой банк, они дают только потому, что мы находимся в программе МВФ.
Угу.
Соответственно, у нас за этот год удалось стабилизировать макроэкономическую ситуацию, что крайне важно. И поскольку вот все, что было сделано, вся эта стабилизация, она базировалась только на поддержке МВФ. Если мы сейчас убираем МВФ, то все рушится, и мы уходим опять в март.
Угу. Вот что написал наш гость Сергей Фурсов в своем блоге. Мне очень понравилось. В начале декабря, правда, но актуально. МВФ изменил правила, и теперь дефолт по еврооблигациям Януковича не приведет ни к каким последствиям. Ожидаемо, но важно и приятно. Россия в ответ, пишет Сергей, обещала жаловаться. Наверное, будут жаловаться Путину, ведь он должен всех переиграть. Россия неоднократно, по-моему, пыталась жаловаться за последний месяц, да?
Они, да, у них, вот чем больше МВФ принимал подобных решений, тем больше был градус истерики, потому что они понимали, что как-то вот нехорошо все складывается.
Да,
что...
а тут еще и зона свободной торговли.
Ну, зона свободной торговли — это не новость. Зона свободной торговли, на самом деле, де-факто для Украины существует уже год. И то, что с этим ничего не будет сделано, было понятно уже давно.
А давайте послушаем, что думает на эту тему, вернее, что заявила на эту тему еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём.
Це позиція Росії інтерпретувати санкції так, як вона хоче це робити. Але treatment between Ukraine and Russia would be suspended. That is a clear violation. Але суть в тому, що санкції будуть продовжені з першого числа через порушення мінських умов, мінських угод. Sincerely believe would have been helpful for Russia. І я хочу сказати, що співпраця, звісно, була б корисною для Росії. Ми намагалися і намагаємося зрозуміти їхню позицію. Але вимоги Росії зазвичай такі, що вони підривають саму суть угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Але з нового року ми намагатимемося продовжити діалог. Можливо, через час щось зміниться. Наразі, на жаль, нам не вдалося досягти компромісу.
Это действительно на жаль или все-таки не на жаль для Украины?
Ну, когда дипломаты ведут переговоры и они достигают успеха, то понятно, что они должны использовать термин «на жаль». Но все прекрасно понимали, что его нельзя достичь. Но есть неадекватная позиция России, которая сбегает с гранатой, говорит, я сейчас вообще себя взорву, давайте говорить. Хорошо, давайте сядем, поговорим, приедем опять поговорим, приедем опять поговорим. Ну, это разговоры ради разговоров.
С одной стороны. А с другой стороны, Россия, то есть Украина выходит из сферы экономических взаимоотношений с Россией постепенно, но выходит.
Да.
При этом она пока еще не приобретает ничего, никаких дивидендов, влияния на в зоне свободной торговли с ЕС. Да? И мы оказываемся где-то между. Нет?
Ну, это...
Или это мое такое упрощенное?
Нет, мы, понятно, что нас бороться за рынок европейский надо бороться. Понятно, что это будет шок. Но если бы мы говорили сейчас в августе 2012 года, например, это был бы огромный шок, когда доля экспорта в Россию составляла порядка 40%. Сейчас доля экспорта в Россию составляет порядка 12%. Все, что можно прикрыть, уже и так прикрыли. Поэтому, да, это шок, но шок гораздо меньше, чем можно ожидать, и это необходимый шок. Да? Это же не то, что мы сами разрываем с Россией. Мы делаем то, что мы должны делать. Мы выходим на более цивилизованные рынки, мы присоединяемся к цивилизованным правилам. То, что это не понравилось России, ну, что мы с этим можем сделать? Ну, да, они сделали, да, для нас это негативно, лучше бы они это не делали. Но от нас тут ничего не зависит.
А может быть ситуация развиваться, ну, при хорошей, очень оптимистическом раскладе, да, как при разводе цивилизованном. Разошлись, сделали паузу и стали дружить уже по интересам.
Это как Чехия со Словакией. Ну, там,
ну как,
там,
да.
Ну, у нас нет.
У нас нет, ну да. В
принципе, но вот то, что Россия заявляет, что формальный долг Украины, дефолт Украины наступит 31 декабря по истечению так называемого льготного периода. Какие-то у нас могут быть у нашей страны последствия от этих заявлений или нет?
Нет, потому что это будет чисто наш дефолт по отношению к России, только по этому долгу. Почему мы до этого, в принципе, обслуживали эти еврооблигации? Потому что они были выпущены, собственно, в виде еврооблигаций. Если бы Путин тогда дал Януковичу простой государственный кредит на 3 миллиарда долларов, все бы давно сказали «до свидания». Но мы не могли это сказать, потому что там был так называемый кросс-дефолт. То есть если мы не платим России, это тут же включается дефолт по всем другим нашим суверенным еврооблигациям, и это большая-большая проблема для страны. Мы сейчас эту проблему кросс-дефолта убрали. У нас есть отдельный евробонд, который мы должны России, да, который мы не будем платить. Вот, собственно, мы в понедельник не заплатили, когда должны были, и не заплатим 31 числа. Уже ввели мораторий, и, собственно говоря, мяч на стороне России.
И что будет хорошо до 1 января следующего года?
Какие 1 января будет тяжело. 1 января последствия будут у всех, но не в этой
связи. После Нового года, мы это понимаем.
Касательно... Есть три пути. И все они, на самом деле, налево пойдешь, направо пойдешь, непонятно. Потому что Россия может присоединиться все-таки и провести переговоры о реструктуризации. Потому... Но, опять же, тут переговоры, как вот, о которых уже говорили, позиции слишком далеки, невозможно прийти. Россия может подать в суд. Она вот все время грозится подать в суд. Ну, хорошо, если она подаст в суд, то это будет лондонский суд. Мы туда пойдем, и года через 2-3 он вынесет какое-то решение. Если он скажет, что да, должны заплатить немедленно, окей, мы заплатим немедленно. Вообще не вопрос. Но это 2-3 года, это либо Ишак сдохнет, либо падишах, и там уже для нас так будет не критичны эти 3 миллиарда. Плюс мы же тоже пойдем в суд, скажем, это вообще долг Януковича, да? И это одиозный долг, давайте разбираться, давайте говорить. И вот тут вот ключевой момент, потому что для России, на самом деле, не очень приятно идти в этот суд, потому что это лондонский суд. Он, да, он не примет политического решения, потому что лондонское право, но он будет разбираться. А разбираясь вот в этой сделке конкретно, если особенно Украина будет какие-то дополнительные выставлять условия, не то же условие, он говорит, давайте разбираться. И если суд будет разбираться, то он по этому делу, как обычно делается в этих сделках, будет вызывать всех, кто участвовал в организации этой сделки, чтобы разобраться, что же это было. Потому что Россия будет говорить одно, мы говорим, вот еврооблигации. Мы знаем, как заключались эти сделки, и заключал Путин Януковичем в каком-то бункере. Соответственно, им надо прийти в лондонский суд, где нельзя врать, и рассказать, о чем они говорили в этом бункере. Вот нет уверенности, что Путин хочет это делать.
Ну да,
что
Янукович
это хочет делать
тоже навряд ли.
Да, Янукович вряд ли приедет. Непонятно, на самом деле, будет или не будет подавать в суд, потому что мы даже не понимаем, как принимают решение в России. Да, если Путин стукнет кулаком по столу и скажет «подавать в суд», то, может быть, они подадут, потому что вот объяснить последствия, это должен прийти какой-то человек, который разбирается в лондонском праве и, в принципе, в экономике, и рассказать Путину, собственно, чем ему это грозит. Но такому человеку прийти будет довольно-таки страшно к Путину и портить ему настроение. В итоге, наверное, все скажут, ладно-ладно, пускай оно будет, как будет. И, возможно, поэтому в суд тоже подадут. Но суд — увлекательный, длительный процесс. Вот мы видим Стокгольмский арбитраж. Суд в Лондоне тоже не будет быстрым. Соответственно, это долгоиграющий процесс. Пока он будет идти, никаких последствий для Украины не будет.
Сейчас, вы сказали три. Первый, значит, вы назвали договор реструктуризации вариант. Второй — суд. А третий вариант какой еще?
Третий — вот когда в суд идти нельзя, но надо на каждом углу бегать и кричать «Украина в дефолте». «Украина в дефолте», «Кошмар, сейчас подадим в суд».
Нет, ну такой динамику, да, придать процессу?
Нет, наоборот, не придать, подвесить ситуацию. Вот это очень свойственно политике, собственно говоря, подвешивать ситуацию. Когда мы можем так, а вот она висит.
Собственно говоря, говоря, я хотела напомнить, уважаемые слушатели, что мы находимся на волнах Громадского радио. Это программа «Киев-Донбасс». У нас в гостях экономический эксперт Сергей Фурса. Не часто мне, Сергей, доводится видеть экономических экспертов столь позитивно настроенных. Обычно все с печальными лицами подсчитывают убытки. Вы с уверенностью смотрите в будущее. Хотелось бы мне тоже с уверенностью взглянуть в него, да, в будущее. А в каком плане? Когда говорят о рисках, говорят о рисках для инвесторов, да? В первую очередь. Мы понимаем, что ситуация на Востоке не решится до конца года и вряд ли решится в обозримые там, ближайшие месяцы следующего года. Да? Придет ли инвестор?
Инвестор боялся большой волны. Инвестор боялся танков в Киеве, во Львове, где-то там. Пока оно все локализовано на Донбассе, а у инвесторов уже есть четкое понимание, что эта история локализована, и она там себе остается. Уже нигде в красными лентах не идет, сколько там стреляли за день и так далее.
Да-да-да.
Всем уже неинтересно. Угу. И поэтому инвесторам уже эта проблема не является проблемой для того, чтобы инвестировать в завод в Виннице, например.
Но у нас достаточно других проблем, да?
Да, у нас достаточно других проблем, которые сдерживают инвесторов.
Коррупция.
Коррупция и вот пресловутая rule of law на английском — это торжество права. Да? Ведь на самом деле инвесторам никогда не нужны были льготы. Никогда не нужны особенно налоговые льготы. Это вообще их не волнует. Им нужно, чтобы они инвестировали, у них это завтра не забрали. Это же то же самое. Вот у нас есть, например, много инвесторов в банковской сфере, да, а им кредиты сейчас не возвращают, суд принимает решение, не должен. Mm-hmm. Не должен, все. И это основной сдерживающий фактор для инвестиций.
То есть вот это и есть суть и правда о вот этом процессе загадочном, о котором очень любят поговорить чиновники, на тему привлечения инвестиций, да? Мы так завлекаем инвестора, а ему на самом деле просто нужны четкие правила, да?
Да, желательно. Просто вопрос же в степени. Мы очень сейчас инвестиционно привлекательны ввиду того, что мы самая дешевая страна в Европе, да и в мире, одна из самых дешевых. Мы в 3 раза дешевле уже китайцев. Поэтому с точки зрения дешевой рабочей силы, которая находится на границе у Евросоюза, огромного рынка для сбыта своей продукции, мы, безусловно, крайне привлекательны. И каких-то, даже при наличии коррупции, какого-то рода коррупции, часть инвесторов все равно придет. Потому что вот тут дешево и тут близко, и это выгодно. Но если мы говорим действительно о качественных инвесторах и о том, чтобы это способствовало и развитию и нашего внутреннего рынка и так далее, то нам нужно вот решать наши основные проблемы.
Хорошо. А можно тогда немножко о конспирологии? Тут столько писали, говорили о Соросе, о том, что Сорос зашел и за ним пойдут. Расскажите, пожалуйста, есть ли основания под этой ситуацией, да, под этой информацией какая?
Сорос зашел.
За ним пойдут?
За ним пойдут охотнее, чем без Сороса. Но для того, чтобы пошли, нужен драйвер. И основным драйвером должна стать приватизация. Вот если мы продаем 2-3 объекта, в принципе, продать надо все, но если мы продаем 2-3 объекта красиво, публично, как это сделалось со второй раз с Криворожсталью, и говорим, товарищи...
И не отбираем через год, да, при этом еще?
Отбираем через год вообще, со второй раз с Криворожсталью. Mm-hmm. И тогда вот это будет сигналом. Потому что один дедушка Сорос, он, конечно, мудрый старик и могучий старик, но его недостаточно ввиду того, что... это же не то, что пришел Сорос, вложил 100 миллионов. Пришел Сорос, купил пока один пакет акций, остальное присматривается. Может, еще 2-3 проекта. Но для того, чтобы привлечь этих инвесторов, да, нам необходимо сделать приватизацию. В более широком фронте нам необходимо провести земельную реформу для того, чтобы привлечь инвесторов и в сельское хозяйство. Но это надо делать, да, на это нужна политическая воля. Как мы видим, что по части приватизации парламент постоянно блокирует это.
Особенно по части приватизации земли.
Это само собой, но даже по части обычной приватизации уже 10 раз или больше Минэкономики подает закон, все время депутаты в буфете.
Поэтому... Они, наверное, не просто так в буфете, потому что тема приватизации, насколько я понимаю, из уст политиков звучит следующим образом. Нельзя трогать стратегически важные для государства отрасли, нельзя, потому что это государственная безопасность. Вроде бы как этому веришь, да?
Это абсолютная глупость, потому что тут же...
Почему?
Потому что государственная безопасность заключается в отсутствии коррупции. У нас основной очаг коррупции — это госпредприятие. И почему, говорит, депутаты не хотят приватизации? Потому что они сидят на потоках в той или иной мере. Или им платит человек, который сидит на потоках. Потому что госпредприятие — это основной источник коррупции. Пока мы не продали, оно работает так, как оно работает. С этого получают деньги те, кто ему нравится. И это еще больше способствует развитию коррупции, если можно так сказать. Потому что у вас есть стимул получить это министерство, чтобы иметь доступ к этим предприятиям, чтобы назначать туда ваших людей. Это единственная причина, по которой депутаты сдерживают приватизацию. Но, понятно, вслух они это сказать не могут. И они вынуждены придумывать все, что угодно.
Хорошо. Второй аргумент наших народных депутатов, которые являются последовательными противниками приватизации государственных предприятий, это то, что зайдут олигархи, олигархи станут mm-hmm. еще богаче, а все предприятия развивать не будут, продадут все на Запад, и, в общем, неизвестно, куда исчезнет.
Если кто-то на открытом конкурсе платит большие деньги, то не для того, чтобы угробить это предприятие. Там, причем даже Министерство экономики готово идти на условие, что не допускать украинских олигархов к этому. Ну, хотя это, наверное, не очень правильно, но они даже на это готовы идти. И, в принципе же, если мы делаем открытый прозрачный конкурс, то украинских олигархов там не будет. Потому что украинские олигархи никогда не покупают что-то за нормальную цену. Они приходят тогда, когда можно что-то украсть. Если мы делаем прозрачный открытый конкурс, на котором приходят 2-3 западных инвестора, то украинский олигарх туда просто не пойдет. А если пойдет и заплатит реальную большую цену, то хорошо, флаг ему в руки, пускай дальше работает. Главное, чтобы это было не государственным предприятием, чтобы мы убрали оттуда неэффективность и коррупцию. Кому оно будет принадлежать, вот вообще не важно. Вот кому угодно, но в частные руки. Чтобы оно работало нормально и эффективно на экономику, а не просто становилось очагом коррупции.
Сергей, а вот это вот заявление ваше о том, что все нужно, вы считаете, приватизировать, тут я вообще в тупике. Есть некие сферы, которые у нас считаются как смеяться над святым, да?
Не, ну понятно, что есть, да, то есть, ну, когда-то как
Бендукидзе... Нет, а правда, действительно все можно приватизировать и нужно, ну, с вашей точки зрения?
Вопрос, наверняка есть там 2-3 какие-то священные коровы, которые приватизировать нельзя. Но, например, мы можем говорить... Ну, просто вопрос, что экономика так быстро в мире меняется, а мы вот так держимся за то, что у нас есть, mm-hmm. что оно уже никому вообще не нужно. Да? Вот в тот формат... У нас, например, есть госбанки. Да? Ну зачем нам госбанки? Мы потратим миллиарды долларов только на их поддержку за последние там, лет, с 2008 года. Это обуза для государства так или иначе. Поэтому да, возможно, мы должны оставлять контроль себе за какими-то... за Энергоатомом, который управляет атомными станциями. Вполне возможно. Есть еще какой-то ряд компаний, которые... Но количество предприятий, которые мы можем продать на приватизацию, такое огромное, что вот до этих мы просто не доберемся никогда.
Напоминаю, уважаемые радиослушатели, вы слушаете «Громадское радио», программа «Киев-Донбасс», и у нас в студии экономический эксперт Сергей Фурса.
Тут по поводу банков. Сегодня информация появилась о том, что фонд гарантирования вкладов физических лиц 22 декабря, то есть вчера, получил транш в размере 5 миллиардов гривен правительственного кредита для выплат вкладчикам неплатежеспособных банков в рамках кредита от Министерства финансов Украины. Согласно сообщению, средства привлечены по ставке 10,86 годовых. Объясните нам вклады физических лиц. Гарантирование вкладов. То есть это вот речь идет о депозитах, да? О так называемых неплатежеспособных банков.
Да.
Это банки, которые не выплачивали в последнее время.
Ну, которые депозиты. Банки выведены уже, в принципе, с рынка.
То есть люди все-таки получили шанс получить эти деньги.
Да, люди получают в рамках там определенного лимита, всем выплачивается и выплачивается на протяжении всего года.
И проблемные депозиты в том числе.
Любые депозиты в любых проблемных банках до определенного лимита.
Ага, понятно. Но такой транш 5 миллиардов гривен, ну, мне кажется, не слишком значителен для неплатежеспособных банков, которых у нас уже десятки.
Ну, подождите, мы же платим, опять же, на протяжении года, и как и если мы увидим историю выплат Дельтабанку, как только, если мы даем много денег, они тут же бегут на валютный рынок, и у нас там перегруз. Поэтому выплачивать эти деньги надо постепенно.
Лучше понемножку,
да? Да, постепенно, дабы не монетизировать это все, не разгонять инфляцию и девальвацию.
Хорошо. У нас буквально несколько минут осталось. Я сегодня уже извинялась перед предыдущим гостем, политологом Владимиром Фесенко, за то, что я практически как к астрологу к нему обращаюсь. Ну, такая традиция, да, в конце года. Давайте. А расскажите нам, как нам будет хорошо житься в следующем году. А скажите, чего ожидать Украине на внешних финансовых экономических рынках в следующем году? Ваши самые реалистичные прогнозы. Я не прошу от вас праздника для сердца и надежды.
На самом деле на внешних рынках все плохо. В плане не финансовых рынков, а в том, что мы-то страна сырьевого придатка. Ну, по-хорошему. И наши базовые отрасли, которые тянули нас с 98 года, это металл, руда и так далее, цены там упали в 5 раз примерно с пика. Соответственно, там все в депрессии, в глубокой депрессии, и выхода там не ожидается. Суперцикл закончился, поэтому там все будет плохо. И довольно-таки продолжительное время. Соответственно, ожидать, что у нас будет бурный рост экономики, не стоит, потому что у нас нету драйверов. Наши основные драйверы просто не работают. С одной стороны, это банковское кредитование, по которой пока не восстановится. По крайней мере, еще полгода ему нужно для того, чтобы выбраться на какое-то хоть начало кредитования. С другой стороны, вот сырьевые рынки, которые действительно лежат в депрессии. Так что тут будет все тяжело, но самое, наверное, хорошее для нас, что все плохое, что могло случиться, уже случилось.
Вы думаете?
Да, безусловно.
Но мы будем развиваться экономически вообще? Или сложно сказать сейчас?
Нет, но мы будем развиваться экономически. Вопрос, какой скоростью мы это будем
делать. Вот какие секторы экономики все-таки в приоритете Украины? Вот очень много говорят, что все-таки вот Украина аграрная страна, нам надо развивать сельское хозяйство.
Если мы хотим от одного сырьевого придатка уйти в другой сырьевой придаток, то мы можем пытаться позиционировать себя как аграрную страну. Но это ничего не изменит.
А как нам надо себя позиционировать?
Ну, опять же, вот существует, да, масса мифов и в той же экономике внутренней украинской. Mm-hmm. Например, украинские айтишники там лучшие в мире айтишники. Украинский мед самый мед. Там,
ну, украинский мед действительно самый мед. Украинские айтишники работают в основном на аутсорсе. Соответственно, все, что они делают черновую работу для Калифорнии. Как бы мы ни гордились нашими айтишниками, действительно хороший рынок с точки зрения поддержки внутреннего спроса, поскольку они все получают зарплату в долларах, ничего не платят налогами и кушают потом в ресторанах. Это поддерживает нашу экономику, безусловно. Но это не может стать драйвером роста нашей экономики. Поэтому давайте честно понять, что мы вот не выйдем сейчас на... У нас не будет тут Apple, потому что весь Apple в любом случае будет в Калифорнии. Поэтому инфраструктура, вот такие вот базовые вещи, инфраструктура около сельского хозяйства, скорее всего, переработка и так далее, но с пониманием, что на это нельзя делать упор. И, ну, прежде всего, инфраструктура. Я думаю, вряд ли мы можем сейчас говорить о развитии высокотехнологических отраслей, поскольку мы там отстали на миллионы-миллионы лет. Поэтому это просто попытка стать технологической площадкой для производства чего-то в Европу. И для этого мы должны привлекать как можно много инвесторов. Хочет Илон Маск что угодно делать, отдать ему здесь что угодно, сказать, приходить, делай. Хотите вы, потому что основные тренды в мире — это переход в высокие-высокие технологии и роботизация. Вот через 10 лет в Макдональдсе в Америке вам робот будет делать гамбургер. Не знаю, через сколько лет будет в Украине. И мы должны понимать, что вот эти отрасли... Во-первых, когда мы смотрим на рынок труда, мы должны понимать, если мы хотим идти на какую-то профессию, что этой профессии через 10 лет уже может не быть, потому что там будет робот или алгоритм, ну, в том или ином виде. Поэтому инфраструктура и использовать... свое выгодное географическое положение и пока что нашу дешевизну. Мы дешевая рабочая сила, относительно умная дешевая рабочая сила.
А маркером начала экономического взлета может стать решение о приватизации.
Да, приватизация — это то, что должно запустить этот процесс, потому что без него инвесторы не придут. Без инвесторов ничего не получится.
Спасибо большое. У нас в студии был Сергей Фурса, экономический эксперт. Да, говорили мы об итогах года, о внешних финансовых отношениях Украины. Посчитали мы немного, кто кому что должен. И я так поняла, что, Сергей, мы России уже ничего не должны.
Ну, мы на сегодня должны, не должны, да? Но в будущем, может быть, и заплатим.
Угу. А о том, что говорили, ходили слухи, в том числе и в интернете, околоэкономические блогеры, о том, что по МВФ мы там должны не выплатили, чуть ли не в состоянии технического дефолта. Вы нам тоже рассказали, что это все неправда.
Это
правильно?
Вообще неправда.
Это вообще неправда. В ближайшее время мы не ждем бурного экономического роста, да?
Да, потому что нет
драйвера.
Но
все плохое уже случилось, поэтому все равно мы ждем каких-то позитивных изменений в новом году.